Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член фракции Коммунистической партии в Государственной Думе, зампредседателя Комитета Госдумы России по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин. И мы начнем, конечно, с событий сегодняшнего дня, с решений фракции Компартии. Коммунисты возвращаются на заседание Думы в среду. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7903-743-2801. Задавайте свои вопросы Виктору Ивановичу Илюхину, а я задам свой вопрос. Виктор Иванович, ну так с чем вы возвращаетесь-то в зал заседаний? С победой, на щите, под щитом?
Ну, я хотел бы сказать, что не с победой, не на щите, но и, самое главное, и не под щитом. Почему мы решили сегодня на фракции вернуться на пленарное заседание, которое состоится в среду, только лишь по одной причине. В среду будем обсуждать законопроект о бюджете Российской Федерации на 2010 год. И вместе с этим одновременно будем обсуждать и параметры бюджета на 2011 и на 2012 годы. То есть события важные для Российской Федерации, для всего народа, для государства. И упустить, уйти от обсуждения этой важной, как говорится, этого важного вопроса нельзя. Это вот первый момент. Второй момент, мы сегодня говорим о том, что определенные подвижки в наших предложениях или в наших просьбах, которые мы поставили и перед президентом, и которые мы заявили уже и на пленарном заседании перед уходом с пленарного заседания на прошлой неделе, они находят какое-то понимание, в первую очередь, у президента. Президент согласился о встрече с оппозиционными партиями, которая состоится в субботу на текущей неделе.
Точно состоится?
Она состоится. Я бы сказал, что у президента есть определенная озабоченность тому, что произошло в России, произошло на тех выборах, которые состоялись совсем недавно, 11 октября. Президент готов обсуждать наши вопросы, но президент обратился к нам с определенной просьбой. Все-таки вы примите участие в обсуждении бюджета на 2010 год.
То есть ему интересна ваша позиция, фракция?
А вы знаете, наверное, интересно. Конечно, у президента бы проще было спросить, если бы он еще был досягаем, но, видимо, он считает о том, что фракция КПРФ достаточно жестко относится к этому законопроекту, к бюджету на 2010 год, и президент полагает о том, что откровенно по бюджету никто, кроме нас, в Государственной Думе высказаться не может.
Почему не может? Ну, есть же и «Справедливая Россия», и, ну, например, они даже про альтернативный бюджет говорили сегодня.
Вы знаете, я могу сказать так. «Справедливая Россия», так же, как и ЛДПР, пусть они и не обижаются, это продолжение «Единой России». И вы заметили, как они вели себя вот в этом парламентском кризисе.
Жириновский начал.
Все три фракции вышли, как говорится, покинули пленарное заседание. После того, как мы покинули пленарное заседание, договорились о проведении совместной пресс-конференции лидеров этих партий, Зюганова, Жириновского и представителей фракции «Справедливой России», потому что Миронов был в командировке. Ну и что получилось? Жириновский вместе с Зюгановым вышли, ответили на все вопросы, которые интересовали журналистов. «Справедливая Россия» уже, как говорится, пошла на попятную, не приняла участие в этой пресс-конференции. А дальше последовало еще больше. Как заявили некоторые руководители «Единой России», ну, «Справедливую Россию» мы на каблуки, мягко говоря, опустим, поставим. После нескольких переговоров, нескольких звонков Жириновскому, нескольких звонков лидерам фракции «Справедливая Россия», все они явились на следующее пленарное заседание. Вот вам и ответ на те вопросы, которые достаточно часто звучат и в эфире, вот при таких встречах, при таких откровенных разговорах. А почему вы действительно не объединитесь? Возникает вопрос, а как объединяться-то? С кем объединяться-то, когда еще только начали согласовывать определенные действия, и тут же разногласия, и тут же не нежелание участвовать в едином блоке по противодействию вот этого беззакония на выборах, которые мы наблюдали 11, мягко говоря, октября. Но ведь это не только 11 октября. Я вот участник всех выборов.
Я помню, вы даже на пост губернатора Пензенской области баллотировались. Видел я там кампанию яркую лично. Ну, в деревне там где-то мы с вами встретились.
Я могу сказать, ведь только вот представители избранного президента, то есть губернатора, сегодня стали признаваться мне по ряду причин, как фальсифицировались эти выборы. Они откровенно сказали, я имею в виду выборы в губернаторы, которые состоялись в 2002 году. Вот сегодня и руководители штаба, члены штаба действующего губернатора прямо заявили, Виктор Иванович, ну, ты же выиграл выборы, опередил действующего губернатора почти на 10%. Спрашиваю, а что вы сделали для того, чтобы сфальсифицировать? Да, Виктор Иванович, не столько долго и лукавили, просто переписали некоторые протокола по некоторым сельским районам, где явка оказалась чуть ли не 99%, и чуть ли не 99%, все это было подано за действующего ныне губернатора. Ну, бог с ними. Это мы все наблюдали, и выводы пытаемся сделать, но чаша-то терпения, как говорится, переполнилась. Почему мы вышли-то из пленарного заседания? Мы хотели привлечь внимание президента как гаранта Конституции в первую очередь. Но самый-то главный момент. Мы обратились к народу, что так жить дальше невозможно. Ведь вас, людей, наших граждан Российской Федерации, лишили права на свободное волеизъявление. На свободное волеизъявление по поводу внутренней, внешней политики. Ведь в статье 3 Конституции записано, власть принадлежит многонациональному российскому народу. А вот этот народ, по сути дела, и не хотят слушать. Народ говорит одно, а выбор это совершенно показывает другое, а точнее фальсифицирует совершенно иначе, чем хочет народ.
Но это системная такая вещь.
Ну, понимаете? Это системная вещь, но ведь вы посмотрите.
Когда... И не сегодня началось.
Не сегодня, правильно. Уж терпение-то я подчеркиваю, лопнуло. Дошло-то уже до верхней точки кипения. Вы посмотрите на те же страны, буржуазные страны, как мы говорим и здесь, или нам
говорят. Это вы говорите.
Мы говорим...
Левые силы.
Да, левые силы. Вот посмотрите, в Греции победили совершенно другие представители на выборах в парламент. А почему не можем мы устроить честные выборы? Ведь то, что сегодня, как говорится, делает Единая Россия, она просто разлагает власть. Я всегда отмечал одну великую особенность. Вы посмотрите, вот заявляем, президент заявляет, мы заявляем о необходимости борьбы с коррупцией, с беззаконием. А что на самом-то деле творится? Я подчеркиваю, это разложение власти. Когда политбюро, так назовем, Единой России, спускает на низ разнарядку губернаторам о том, что на выборах Единая Россия должна в каждом регионе набрать 80%, ну, 70%.
Ну, вроде 80 в этот раз не получилось. Вот в Москве 66.
Ну, не получилось, но разнарядка-то бывает. Именно 80%. Ну, ладно, 70%. Но в условиях тяжелейшего кризиса, в условиях, как говорится, отвращения от власти, набрать 70-80% губернаторы законным способом, губернаторы это понимают, невозможно. Что делает губернатор? Он созывает своих руководителей районов, городов, и им тоже делает установку. Потому что ему сделали установку и сказали, если не обеспечишь выборы, мы тебя выгоним, губернатор. Теперь он своим подчиненным заявляет, если вы не обеспечите, меня выгонят, но я успею вас разогнать. Вот эти руководители районов, городов приезжают к себе и начинают накачивать, начинают давать установки. Как добиться вот этого желаемого результата? Ведь фактически Единая Россия толкает на нарушение избирательного законодательства, на совершение преступлений. Обеспечили 70-80%, а теперь вот там глава района внизу, он и говорит, ну, если вы меня здесь толкнули на совершение преступления, а почему я не могу свое преступление совершить в своих корыстных интересах? Почему я не могу плюнуть, как говорится, на этот закон и вот пойти на такую вольность? И идут на эту вольность. Это вот страшное разложение государственной власти. Вот откуда коррупция начинается, вот откуда беззаконие.
Сегодня доказать, что она гниет с головы.
Ну, это всегда так, гниет-то с головы. Но голова-то должна думать, если она провозглашает такие лозунги, и борьба с коррупцией, с преступностью и так далее, и так далее. А теперь еще один момент. Вы посмотрите. Нарушения беззакония творятся в избирательных комиссиях, на участках, в районных и так далее, и так далее. Кто там присутствует в участковых комиссиях? Учителя. Учителя, это, как говорится, должны быть святые люди, врачи, и их заставляют подписывать незаконные документы, их заставляют фальсифицировать.
Самое забавное, вот, что им ведь отвечать перед законом вдруг что, да. Вот этим людям внизу.
Совершенно верно, вы правильно говорите, те, кто вверху, те, кто дает непосредственно указания, они всегда остаются в стороне. Но я хотел бы отметить, вот оно, разложение, вот какую безнравственность преподносят учителям вот этим врачам. Злоупотребляйте, вы будете безнаказаны, они злоупотребляют. А потом мы спрашиваем, а почему поборы в тех же школах, в тех же медицинских учреждениях и так далее, и так далее. Я всегда заявлял и говорю, вы посмотрите, а во что превращается сегодня Единая Россия, если она толкает власть на преступление? Насколько она уже небезопасна? Я думаю, что опасна. Опасна в силу многих причин. В том, что, по сути дела, ее присутствие во власти, подавляющее присутствие в федеральном собрании, оно ничего существенного, положительного для России ни в плане экономики, ни в плане развития социальной сферы не дало. А здесь вот еще нравственное разложение, правовое разложение.
Виктор Илюхин, зампредседателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству, фракция КПРФ в эфире «Радио Свобода». И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с представителем Компартии Виктором Илюхиным в прямом эфире «Радио Свобода». Вот Татьяна нам пишет. «Товарищ Илюхин, хватит возмущаться грязными выборами. Все 70 лет коммунисты этим занимались».
Я могу ответить. Вот тогда коммунистам не надо было заниматься все 70 лет. Потому что была единая партия, и не было альтернативных кандидатов. Тогда честности было больше. Во всяком случае, не врали и не лицемерили.
Но только вот расстреливали вас... альтернативных, так
Нет.
сказать, представителей.
И относительно расстрела я тоже могу сказать. Сегодня гражданская война идет, и расстрелов мы еще больше видим. И уничтожение населения еще больше. Вот за последние 10-12 лет количество школьников у нас сократилось на 5 миллионов. Об этом никто не задумывается, что это демографическая трагедия. Очень удобно прикрываться. Тогда расстреливай. Вот давайте то обсуждать. А я говорю, давайте вот сегодняшнее обсуждать. Ведь, по сути дела, мы находимся на грани большой трагедии. Саяно-Шушенская ГЭС громыхнула. За 20 лет так называемой перестройки чего мы создали, чего мы построили? Ничего. А если еще одна станция
Зато
выйдет?
Зато у каждого по мобильному телефону, Виктор Иванович.
Это я могу сказать по мобильному-то телефону, но мобильным-то телефоном население-то не накормишь. И о том, что каждый-то сегодня идет и думает, а как бы обучать своих детей-то? Не хватает денег. Вот сегодня, по сути дела, мы сократили количество-то, как говорится, места бюджетных. Сократили фактически, хотя заявляли о том, что будем учить и продолжать учить. А на самом-то деле сокращение. Сегодня ни в какую аудиторию не придешь, а я читаю лекции и на периферии, и здесь студенты мне задают один вопрос. Виктор Иванович, как мы дальше-то будем жить? Вот мне два года осталось доучиться, но мне уже в кредитах отказали банки или та организация, которая за меня проплачивала. Денег не платим, я вот кое-как еще набрал. А что будет самое главное-то со мной, когда я закончу вуз? Куда я пойду работать? Где я найду жилье? Вот об этом надо подумать. Я, Михаил, еще раз говорю, очень удобно сейчас обсуждать то, что было в прошлом.
Но тот, кто владеет историей, тот владеет будущим, вы знаете.
Да, а вот я с этим соглашаюсь. То, что тот, кто плюет в нашу историю, то, что отказывается от этой истории, а российская история, она ведь и героическая, она и трагическая. Надо отобрать все ценное и с этим ценным идти вперед. А мы хотим 70 лет перечеркнуть и на пустом месте построить новое здание, ничего не
я
получится.
Я просто хочу сказать, что ведь люди, которые состоят в Единой России и, скажем, занимаются тем, что вы считаете преступлением, как юрист, и, наверное, мы тоже все это осуждаем, вот эти фальсификации и разнообразные мерзости, они, многие из них ведь состояли в коммунистической партии, выполняли там задания, они же не с Луны взялись, понимаете?
Михаил, вы абсолютно правы, они не с Луны взялись, и сегодня многие говорят, в том числе и единороссы, ах, вы коммунист, у вас много было перевертышей, я говорю, да, к сожалению, много было перевертышей, не усмотрели, тяжело было усматривать и за ними контролировать, когда когда предательство шло с одного, от одного, то есть руководства, сверху шло, но я задаю всегда вопрос, если эти перевертыши плохие люди, действительно, наверное, плохие, и, скорее всего, плохие, у меня один вопрос, а почему все эти перевертыши оказались в Единой России? Вот пусть Единая Россия на этот вопрос ответит. Почему? И почему за этих перевертышей пытается убедить народ, что именно за них надо голосовать? Вот это парадокс нашей истории. Пытаемся осудить перевертышей в КПРФ, сегодня они все, по сути дела, в Единой России, и призываем народ голосовать за этих же опять перевертышей. Вы правы, я могу вам сказать, сегодня в Государственной Думе, ну, процентов 60% это действительно в Единой России. Это действительно коммунисты. А еще процентов 40-50 из них работали на руководящих постах в райкомах, горкомах и даже в ЦК. Вот в чем трагедия. Я сегодня говорю, дураки и дороги, да, это плохо. Но сегодня самой великой трагедией для России – это перевертыши, в отношении которых не знаешь, когда они тебя предадут, когда они в спину нож воткнут. Но я еще раз отмечаю, парадокс, и я бы сказал, страшный парадокс, почему за этих перевертышей снова заставляют нас голосовать, и почему эти перевертыши снова встали во власти. Натворили, если натворили, что-то там натворили, нагадили, сегодня ушли на обочину, вот эти самые виновные того, что они натворили, нагадили, и опять критикуют, коммунистов.
Но получается же так, что в принципе, в принципе, если исходить, опять же, с ваших позиций, то ельцинское время, где была открытая политическая конкуренция со всеми его недостатками, оно было честнее и приличнее, чем то, что происходит сейчас.
Вы знаете, конечно, у Ельцина...
Вы же выигрывали выборы, ваша партия.
Я согласен с вами. В 1995
году.
Я согласен с вами. Вот в начале 90-х годов, может быть, еще больше было того запаса, советского запаса, и честности, и порядочности, хотя и говорят, вы обманывали. Да сравнить тот обман с тем, что сегодня происходит, это просто невозможно. Это действительно невозможно. Самые честные выборы, а я провел, подчеркиваю, я 16 лет уже в Государственной Думе, депутат всех созывов, я и участвовал в прежних кампаниях. Самые честные выборы, это были выборы 1989 года, когда избирался Верховный Совет Советского Союза.
Съезд сначала.
Ну, сначала депутат, а потом съезд. Это самые честные выборы, когда давали возможность...
Ну, и 90-го года неплохие
не
выборы
фальсифицировать.
Были.
Да. И мы еще прокатились по инерции до 96-го года. А потом уже ельцинская команда стала понимать, что вместо того, чтобы действительно дальше развивать демократию, они поняли, что они теряют позиции. Команда Ельцина стала понимать, теряют позиции. Экономических успехов нет. Успехов в экономике, в обороноспособности, в обеспечении безопасности гражданина нет. Напор со стороны оппозиционных партий большой, и вот тогда пошли фальсификации, массовые фальсификации после 96-го года. И они сегодня развиты до такой степени, что просто диву даюсь.
Но 82% на выборы в Москве, например, не ходило, по реальным данным, которые вот говорят политологи, да и из штаба «Единой России» они уже просачиваются, что реальная явка была 18%, так что голосуют ногами. Но если вернуться к идее вот КПРФ, у вас есть некий пакет предложений, вы с ним пойдете к президенту. В чем все-таки суть? Что вы хотите изменить на выборах вот с учетом этой ситуации 11 числа?
Я хотел бы сказать, что мы сформулировали 9 предложений, узловых 9 предложений, для того, чтобы их обсуждать у президента, и не только у президента, но и далее. Мы сегодня считаем, что необходимо создать специальную комиссию по расследованию нарушений законодательства, допущенных вот на этих выборах. На этих выборах 11 декабря и в трех областях, в законодательные собрания и повсеместно там, где состоялись выборы в муниципальные собрания, именно при президенте. И с равным представительством в этой комиссии.
То есть это не думская должна комиссия,
нет,
а президентская?
Нет. Вы понимаете, создание думских комиссий, как правило, это обречено на провал. Или на провал, точнее, на завершение, которое уже известно в начале создания этой комиссии. В комиссии, которые создавались в Государственной Думе, ну, 80%, процентов входили единороссы. И то, что не хотели, то, что, то они и писали, то и принимали в отчетах по результатам, как говорится, работы комиссии. Поэтому мы считаем, что от этой затеи надо отказаться. Надо перенести все на уровень президента. Мы считаем, что президент – гарант Конституции. Это записано в нашем основном законе. И вот здесь надо, как говорится, поработать. Но главное, о чем я сегодня говорил на фракции, мы должны серьезно посмотреть на наше избирательное законодательство. Вы знаете, какая великая трагедия? Вот уже на протяжении 10 лет большинство в Государственной Думе в лице партии «Единой России» каждым выбором вносит
что-нибудь новенькое.
Да, что-то новенькое вносит свой пакет предложений. Она, по сути дела, партия «Единой России», главенствуя, подавляя, по сути дела, все остальное в Государственной Думе, приспосабливает избирательное законодательство к сохранению своего господствующего положения. Не то, что вот выборы, как говорится, или законодательство, оно устоявшееся, один раз принято, это единое правило для всех, и мы должны играть. Каждый раз, каждый перед выборами поправки, чуть ли не внесение новых законодательных актов. Это недопустимо. Во-первых, наш российский законодатель не успевает отслеживать эти законы. Он не может привыкнуть к практике, а потом ведь возникает определенное недоверие только от этого к власти. Вот в связи с этим мы считаем, что вот у нас сегодня хороший есть повод и говорить с президентом. Давайте сделаем так, чтобы вот в этом году не успеем, а в следующем году отработаем избирательное законодательство один раз хотя бы на 10 лет. И по этим общим правилам будем избираться. Тогда вот посмотрим, сколько «Единой России» наберет. Вот сегодня говорят социологи и прочие, но «Единой России» все равно...
И так бы взяла бы 40-50%.
Ну да, «Единой России» взяла бы побольше. Так вот, я могу сказать, по Москве она бы не взяла более 40%, а коммунисты примерно в Москве на этих выборах, по данным тех же социологов, набрали бы примерно 29-31%. Это уже...
Ну, там бы и яблоко проходило, и эсеры проходили.
Это уже существенное изменение в раскладе, как говорится, силы в городской думе, да и в других муниципальных собраниях. Вот что нам не нравится и о чем мы будем говорить с президентом в нашем избирательном законодательстве. Первое. Где и как происходят фальсификации? Во-первых, это досрочное голосование. Досрочное голосование, особенно в Москве, ну, вы знаете, и тогда, когда открываются ящики с досрочным голосованием, могу сказать, 90% за «Единую Россию». Это переносные урны. Тоже 90% за «Единую Россию». И самое главное, мы хотим, чтобы сделать так, чтобы лидеры исполнительной власти не возглавляли избирательные списки.
Виктор Илюхин в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей через пару минут. И я напомню нашим слушателям, в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущий Владимир Тольц. «Куда упала Берлинская стена? Румыния, октябрь 89 года, к 20-летию осенних революций в Европе».
Говорит Радио Свобода.
Коротко о главных новостях. В Афганистане будет проведен второй тур президентских выборов. Об этом официально объявлено на пресс-конференции в Кабуле. Проводившийся после первого тура подсчет голосов выявил массовые нарушения, подлоги и подтасовки. При этом предварительные результаты показывали преимущество действующего президента Афганистана Хамида Карзая над его главным соперником доктором Абдулло. Россия занимает 153-е место в мире по уровню свободы прессы, говорится в ежегодном докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Как подчеркивается в докладе, Россия опустилась в рейтинге на 12 позиций, впервые оказавшись ниже Белоруссии из-за цензуры, продолжающихся убийств сотрудников СМИ и безнаказанности преступников, которые совершают эти нападения. Депутаты думской фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на региональных выборах, в среду вернутся к работе, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, представители КПРФ не хотят уклоняться от обсуждения проекта бюджета на ближайшие 3 года, рассмотрение которого начнется в среду. Россия предоставляет Сербии кредит в 1 000 000 000 евро. Договоренность об этом достигнута в ходе переговоров в Белграде президента России Дмитрия Медведева с сербским лидером Борисом Тадичем. На западе Ирака при взрыве заминированной машины погибли трое полицейских и мирный житель. По сообщению властей, взрыв произошел на заправочной станции в городе Саклавая в 75 километрах западнее Багдада. В Исламабаде в результате нападения смертников погибли два человека и еще 20 получили ранения. Нападения произошли в Исламабадском университете. Смертники взорвали бомбу у женского кафе и здания одного из факультетов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В студии член фракции Коммунистической партии и член ЦК КПРФ Виктор Илюхин. Мы разговариваем о выборах, и я думаю, что Виктор Иванович еще нам расскажет немножко, собственно, так что все-таки коммунисты предлагают изменить. Пакет предложений Дмитрию Медведеву.
Вот я уже три позиции, если касаться избирательного законодательства, я уже назвал. Они достаточно серьезные. Мы сегодня говорим о том, что Медведев пошел, сделал определенный шаг по поводу того, чтобы оппозиция имела доступ на радио и на телевидение. Тот законопроект, который мы приняли, к сожалению, оказался, может быть, несколько хуже той ситуации, которая ранее была. Мы хотим и здесь. Мы хотим и здесь, чтобы был равный. Главное, действительно, доступ.
А Центризбирком говорит, как же, все в равную, замечательно.
А вы знаете, вот мы уже, мягко говоря, не хочу это слово, ну, иностранщину употреблять, ну, смониторили, мягко говоря, и получили, что совершенно наоборот. Если взять другие, не новостные программы, а публицистические, даже информационные, то получается так, что Единая Россия и более никто. Более никто. Мы хотим здесь внести определенные поправки, и эти поправки предложить президенту. Вот одним из главных камней преткновения или поводом для фальсификации выборов является новый порядок избрания губернаторов, руководителей исполнительной власти Российской Федерации.
Ну да, то, что их предлагают как бы победившая партия.
Победившая партия, я подчеркиваю, это плохо. Это плохо. Сначала, если вот поверхностно рассматривать, ну, вот видите, какая демократия. А на самом-то деле, что это за демократия? Когда Единая Россия прямо заявляет губернатору, не победишь, мы тебя не предложим. Над каждым губернатором висит дамоклов меч. Вот этот дамоклов меч надо снять. Я подчеркиваю, не случайно сказал о том, что губернаторы и представители исполнительной власти вообще не должны возглавлять избирательные списки.
Так вы требуете выборов губернаторов,
да,
восстановление сразу, тогда
да.
Будет проще.
И здесь мы говорим, надо снова возвращаться к старому порядку выборов губернаторов. Мы считаем, тот самый демократический способ формирования исполнительной власти – это выборы. Выборы непосредственно народом, тайные выборы. Вот тогда губернаторы будут говорить, кому они служат. Или народу, или, как они сегодня болтают, в дело и не в дело, мы служим президенту. Да не президенту надо служить. Президенты приходят, к сожалению, так же, как и все остальные смертные, и уходят. Отечество, страна остается.
Виктор Иванович, а почему, вот я вижу сообщение с ленты, что вы требуете отстранить от должности главу администрации Республики Марио Леонида Маркелова за нарушение законодательства, а Юрия Михайловича Лужкова вы оставили в покое, раз он пропустил КПРФ в Мосгордуму?
Нет. Я хочу сказать, почему мы сегодня сделаем упор на Маркелы. Отмечу одну очень такую важную особенность. Маркелов даже не захотел с депутатами Государственной Думы, которые приезжали в Мариэл в этот избирательный период, даже разговаривать.
Ну, там ОМОН, были
он
столкновения с милицией.
Он оказался встречаться с председателем комитета Купцовым. Комитета Государственной Думы, который возглавляет, то есть решает проблемы национальности, отношений, религиозные вопросы решает и так далее, и так далее. Он отказался встречаться с Зюгановым, с лидером фракции. Как это так? Это какое неуважение? Мы от Лужкова в этом смысле-то ничего не слышали. И тогда, когда Геннадий Андреевич Лужкову-то звонит, обычно какая-то ответная реакция есть. Не хочу сказать, положительная или отрицательная. Во всяком случае, от трубки-то не бегают, от контактов-то не бегают. Это один момент. Второй момент. Такого хамского использования, как говорится, силовой структуры МВД, как в Мариэл, мы давно не видели. Дубинками били, в том числе и депутатов. Что это такое? Министр внутренних дел дает одно указание – обеспечить
обеспечить беспрепятственное участие депутатов во всех избирательных кампаниях. Вместо этого ОМОН, вместо этого машины с депутатами, которые ехали еще в столицу Мариэл, встречают на дорогах, держат часами и прочее. Да что это за самостоятельность у нас появилась в Мариэл? Он у нас сегодня какой-то князек. Это что-то феодализмом уже попахло. Относительно Юрия Михайловича Лужкова, конечно, мы не в восторге от тех выборов, которые состоялись, ну, от тех нарушений закона.
12% Единой России, такого, извините, в Башкирии даже не было.
Я согласен с вами, я согласен. Но мы никогда, мягко говоря, Лужкова по головке за это не гладили.
Тем не менее, господин Губенко, говорят, примет пост вице-спикера Мосгордумы.
Но это будем еще думать.
Это шаг лояльности такой.
Это еще будем думать, это еще будем обсуждать. Конечно, если две партии в городской думе присутствует, и даже меньшему количеству депутатов, надо дать какой-то пост действительно серьезный, чтобы влияние этого меньшинства было определенное. Ведь большинство не всегда говорит правду. Большинство – это не есть еще истина. Истина, может быть, как раз и будет у меньшинства. И чтобы это меньшинство могло предъявлять, как говорится, свои, выставлять свои предложения, предъявлять и свои требования. Пост вице-губернатора, то есть пост вице-спикера городской думы был бы вполне приемлем, коли уж мы пришли работать в законодательные органы.
Вот странно, да, люди вам скажут, вы считаете, что выборы фальсифицированы, результаты их искажены, тем не менее вы готовы работать в тех органах, которые сформированы таким способом, да еще там должности принимать с мигалками ездить.
Ну, с мигалками вице-спикер не ездит. Я не знаю, может быть, в Московской...
С милицией, значит, будет ездить.
И с милицией не ездит. Я автор закона о Федеральной службе охраны в Российской Федерации. У нас мигалки и, как говорится, защита на федеральном уровне только лишь предусмотрена в отношении 7 человек. Точнее, 9 человек.
Ну, вы прекрасно знаете, сколько людей на самом деле пользуются этой охраной ФСО по спецуказаниям президента.
Есть исключение, что президент может обеспечить, но я не думаю, что нам в первую очередь это сделают и вообще сделают.
Московским милиционерам раздают специальные списки лиц, которых нельзя останавливать. Ну, без мигалки.
Я такой практики не знаю. Меня останавливают, когда я сам сижу за рулем.
А
я
вы оппозиционер.
Я представляю удостоверение, представляю свои документы, право на вождение автомобилем и прочее. Иногда говорят: Виктор Иванович, вот здесь вы нарушили. Вы постарайтесь уж в следующий раз относительно того, уйдем мы из органов или не из выборных органов, и не уйдем, однозначно наш ответ – не уйдем. Не уйдем, потому что мы будем использовать трибуну, депутатскую трибуну, именно для того, чтобы вот защищать. Защищать опять партию, защищать в первую очередь права народа.
Вот как завещал великий Ленин.
Я подчеркиваю, Явлинский потерял место в Государственной Думе, и партии, как говорится, засохло.
Не по своей вине, значит.
Не по своей, это другой вопрос. Это другой вопрос. Мы не хотим повторять вот этот путь. Нам нужно не для решения корыстных вопросов это место в городской думе, в законодательных собраниях, а для того, чтобы мы свою позицию отставили, мы
это правильно. Вы политическая партия.
Мы
это
обнародовали
правда.
Хотя бы свою позицию и давали народу альтернативу, даже тогда, когда мы принимаем бюджет.
Давайте мы подключим слушателей, пару вопросов примем. Валерий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Виктору Илюхину.
Здравствуйте, Виктор Иванович.
Да, добрый день, вечер.
Вы особо не волнуйтесь. Все будет нормально. Я занимаюсь астрологией, и вот в 2012 году все у них кончится, у этих демократов, у Лужковых, у Путиных, у сынцов этого ельцинского гнезда.
О, нашли демократов-то, интересно. Демократы – это те, кто честные выборы проводит, Валерий. Ну, давайте Сергей из Туголесского бора, издалека.
Добрый вечер, товарищ Илюхин. Вы знаете, есть две разных вещи. Одно дело возмущенные разговоры в студии «Свобода», а другое дело поспешное прекращение бойкота и возвращение в Думу. Скажите, пожалуйста, проводит ли КПРФ исследование отношения к членам партии и не членам партии действиям? Будет ли проводить в этот раз по отношению к прекращению бойкота такие исследования? И как вы лично считаете, это действие отразится на мнении избирателей? избирателей. И одно уточнение по ходу дела. Я, к сожалению, хоть и учил русский язык произентально, но у меня только тройка была. Вы когда говорите бюджет 2010 года, вы имеете в виду бюджет 2010 года?
Ну, Сергей, вы нас филологии не учите. Какие есть у нас депутаты, такие к нам и приходят. За что им, ну, за что им спасибо? Давайте по сути говорить.
Ну, знаете что, надо по сути говорить. А если я доступно выразился, а это доступно, бюджет 2010 года, и это понятно и всем, только не понимаю, почему вам это не ясно. Относительно рейтинга и социологических исследований мы проводили. Я могу отметить, что участвовал в одной из передач, тоже в прямом эфире, и был сделан опрос, сколько человек поддержали вот акцию коммунистов по поводу ухода из Государственной Думы. Ответили сотни тысяч, то есть сотни людей. Я поразился, насколько это быстро и насколько, как говорится, откровенно народ беседовал с нами. 82% сказали, правильно, коммунисты сделали то, что ушли с пленарного заседания в Государственной Думе. Далее был поставлен другой вопрос. Следует ли президенту встречаться с оппозицией? 99% заявили, следует и в кратчайшее время. Вот вам мнение народа, это весьма важно. К тому же я отмечу, в конце прошлой недели мы побывали, депутаты во многих... В многих округах встречались, как говорится, и своим активом, и решение, которое мы приняли, оно абсолютно совпадает с мнением там наших людей на земле, и не только все наших людей, но и простых граждан. Бюджет – это важный документ. Мы встретимся с президентом, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, но не забывайте еще одного момента. 22 октября... Мы на поклон-то не очень-то хотим идти, но ситуация заставляет нас. 22 октября мы по всей России проводим акции протеста против вот таких грязных...
В Москве
грязных,
разрешили уже на Маяковской встречаться
таких грязных технологий, да. Предварительно разрешение есть. 22 октября по всей России. Для нас обращение к народу – это гораздо важнее. Мы бы хотели, если народ действительно хочет прямых, честных, открытых выборов, и если народ действительно хочет, чтобы он сам выбирал представителей власти, то надо выразить это не только вот такими звонками к нам, хотя за эти звонки великое спасибо, но и активными действиями. Вот так одна партия что-то сделать без всякой поддержки просто невозможно. Но мы сегодня понимаем, что ситуация весьма резко изменилась и изменилась в нашу пользу.
Кстати говоря, Жириновский сообщил только что, что придет на вашу акцию 22 числа, значит, активисты ЛДПР придут вас поддерживает. Так что ждите в гости.
Ну, если придут, мы отказываться от этого не будем и предоставим возможность Жириновскому и всем остальным по мере и времени, и так далее, выступить на этом митинге.
Жириновский на заседании Госдумы на весь мир заявил, что «Единая Россия» мошенники, пишут нам. Так, опять засилие одной партии, население уже мутит от выборов, пишут. Знаете, чем отличается демократия от суверенной демократии? Если в демократических странах правит народ, то в стране суверенной демократии президенту дано право вершить демократию единолично, пишет Николай Павлович.
Михаил, я скажу откровенно, хотя я и профессиональный юрист, доктор юридических наук, но я никак не могу расшифровать вот этот термин «суверенная демократия», который нам с Кремля навязали. Что они понимают под этим?
Ну, наверное. Не оглядываться на критику, суверенно, да?
Ну да, как это все совместить? Суверенная, а в чем она ущемлена, если она демократия?
А может, она независимая? Это демократия, но независимая от
тогда
мнения
уберите,
народа.
Тогда я всегда говорил, тогда уберите слово демократия.
Знаете, что Сурков сегодня сказал? Комментируя заявление о том, что в России нет демократии, первый зам главы администрации президента Владислав Сурков подчеркну, крики, что демократии недостаточно, это прямой признак, что она есть.
Ну, вот по поводу этих...
Парадоксально.
По поводу вот таких высказываний очень сложно что-то предложить.
Да, но он еще стихи пишет все-таки в свободное время, тут что-то поэтическое. А, Виктор Иванович, неужели Дмитрий Медведев не видит, что Россия катится в пропасть, правящие партии «Единая Россия» пишут? Да, боевым отрядом партии «Единую Россию» называют. Так, что-то вот вам критически говорят. Жалобы зюгановцев напоминают времена Николая II, когда делегация тогдашней Думы посетила английский парламент, Милюков сказал, мы не оппозиция его величеству, мы оппозиция его величества.
Ну, вы знаете...
Намекают на то, что вы все-таки встроены в систему, лояльные очень.
Значит, я один момент хотел бы отметить здесь. Почему мы все-таки обращаемся к президенту? Вот лично для меня, почему это важно? Угу. Сегодня президент заявил о том, что он хочет строить новую Россию.
И с коррупцией бороться.
И бороться с коррупцией. И статья была написана, и, в общем-то, эта статья...
Констатация фактов очень таких тяжелых,
будет,
правда?
Статья будет положена в очередное, как говорится, президентское послание к Федеральному собранию Российской Федерации. Но возникает вопрос. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, с кем вы собираетесь строить Россию? С этими и с чем вы собираетесь строить Россию? У вас многие губернаторы по 30 лет управляют, как говорится, регионами. Им нет до строительства новой России. Они обросли мохом.
А вот сейчас Сергея Даркина, например, переназначат, который, по-моему, уже на третий срок претендует в Приморье. А дела там не очень хорошие, я бы сказал.
Да, вы очень мягко выразились. Дела-то не очень хорошие.
Там то одного, то другого его заместителя берут по коррупционным делам и осуждают. Два последних мэра тоже сели Владивостока, а губернатор вроде как и ни при чем, что у его хозяйства происходят такие дела.
Вот я хотел бы высказать свою точку зрения. Если действительно президент представит Даркина на новый срок в должность губернатора края, то я могу сказать, вот на этом оселке я мягко себя сделаю вывод. Хочет ли действительно президент борьбы с коррупцией или не хочет? Вы посмотрите, сколько публикаций, сколько статей было, телевизионных передач о Даркине. Он и с преступными авторитетами и так далее, как сел, так и мощно сидит. Его поддерживал Путин, я прямо могу сказать. Это серьезнейший
поддержка. Так он его первого переназначил по новой системе.
Да, я с вами согласен. Но ведь другой еще момент. Следственный комитет провел обыски у Даркина и в служебном кабинете, и еще в некоторых местах. Даркин слег, как говорится, в поликлинику, точнее, в больницу, но потом собрал чемоданы, доехал до Москвы. И вот я задаю вопрос. Следственный комитет, а в каком состоянии сегодня находится расследование дела в отношении господина Даркина? Если вы не установили вины Даркина, тогда публично заявите об этом на весь мир.
Ну, там, по-моему, опять от очередного зама будут судить как раз по этому делу, по которому он проходил в качестве то ли свидетеля, то ли подозреваемого.
Вот это меня действительно настораживает. Все виноваты вокруг, всех судят.
Кое-кто сбежал, кстати.
Ну да, тех, кто, как говорится, совершал действия и составлял документы, коррупционные документы, с благословения Даркина, а он остается сухим. До него никак руки не дотянутся. Я подчеркиваю, для меня это оселок. Я действительно себе отметил, или президент хочет наведения порядка в стране, или нет. Так вот, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Если президент действительно заявил о том, что он намерен строить новую Россию, и в этой новой России должны быть политические процессы, возникает вопрос, с этими губернаторами? Что, Дмитрий Анатольевич, вы сможете построить с ними? Да не, я подчеркиваю, сидят многие и ждут. Как еще 2-3 годика отсидеть, пользоваться благами и прочее? Ни о каком строительстве новой России речи не может быть до тех пор, пока мы хотя бы более серьезного удара по коррупции не нанесем.
А Следственный комитет-то как? Он же работает или не работает? Вот вы юрист, вы все это знаете, вы были прокурором. По-моему, там сплошные конфликты между той частью, которая просто прокуратура, и той частью, которая следствие. Не знаю, хорошо это или плохо, но, в общем, много дел действительно всяких нерасследованных, не найденных, а уж про заказчиков каких-то преступлений просто и речи нет.
Я хотел бы, может быть, действительно сегодня взять Следственный комитет и под определенную защиту, хотя, подчеркиваю, достаточно жестко отношусь и к работе Генеральной прокуратуры, и к работе Следственного комитета. Но дела-то все-таки расследуются, дела-то все-таки направляются в суд. А вот тогда, когда в отношении Даркина не доведено, сегодня, когда в отношении Коцыба в Хабаровском крае возбудили уголовное дело заместителя губернатора Хабаровского края, который работал именно с Ишаевым, нынче полпред президентом в Дальневосточном округе, вдруг Следственному комитету дают по рукам. То есть не лезьте, вы не спросили, прекратите, отмените и так далее, и так далее. Ведь Следственный комитет тоже, как говорится, не в безвоздушном пространстве сегодня работает, хотя знаю, что у Следственного комитета много недостатков. Сегодня не хватает профессиональных кадров.
Вот Хинштейн сегодня... все время его разоблачает.
Ну, знаете, Хинштейн, я бы вообще-то, ну, пусть мой коллега не обижается, но там много субъективного в его публикациях и прочее. Вот кто-то поставил у нас в Государственной Думе задачу сместить Бастрыкина, руководителя Следственного комитета. И вот капает, капает, там Караулов подключается, там Резник подключается. Ну, идут откровенные пасквили, идут откровенные, как говорится, искажения той действительности, что происходит. Трагедия сегодня Следственного комитета, я подчеркиваю, не хватает профессионально, высокопрофессионально следственных кадров. Тогда, когда образовывали Следственный комитет, многие следственные работники не пошли в Следственный комитет. Многие ушли на пенсию, многие остались в прокуратуре на других должностях. Ну, необходимо время для того, чтобы Следственный комитет заработал. Я могу сказать свою позицию по поводу Следственного комитета. Я был противником создания Следственного комитета в прокуратуре. Противником. Я и сегодня говорю...
Отдельного от прокуратуры.
И отдельного от прокуратуры. Я против того, чтобы была создана единая следственная федеральная служба. У нас противоречий между правоохранителями будет гораздо больше. И влияние, быстрого влияния на преступников, на расследование конкретных преступлений у нас с вами не будет. Самое страшное то, что произошло при создании Следственного комитета, мы Следственный комитет фактически поставили над надзирающими прокурорами, над прокурорами. И сегодня надзирающие прокуроры при виде всей массы беззаконий, которая есть, ходят с поклоном опять к тем следователям, к тем руководителям следственных отделений, которые допустили это нарушение. Нам бы сегодня хотя бы вот эту оплошность, а я мягко сказал оплошность, эту трагическую ошибку надо исправить. Сегодня уже, как говорится, тысячи незаконно арестованных содержатся в следственных изоляторах. Тысячи. И надо это делать в ближайшее время. Я думаю, что и Бастрыкин сам согласится с тем, чтобы функции прокурора-надзирающего были восстановлены в определенной мере, а я бы сказал, в значительной мере.
Опять надо систему менять. Ну, давайте мы Сергея Петровича из Московской области послушаем. Сергей Петрович, пожалуйста, коротко только.
Алло, слышите меня?
Слышим.
Скажите, пожалуйста, я вот вопрос задаю Ильюхину, доктору юридических наук. Чубайск честно признался, что он виноват в гибели 75 человек. Вопрос, почему до сих пор он хотя бы формально ушел в отпуск или в отставку его отправили, а ведь он работает и ходит, так сказать, с гордой головой поднятой.
Поняли, Сергей Петрович, Чубайс, Яна Шушинская ГЭС.
Сергей Петрович, я бы сказал так, ну, может быть, не совсем тактично будет это с моей стороны, но этот вопрос надо бы адресовать Владимиру Владимировичу Путину. Почему он до сих пор Чубайса держит?
Почему? Эффективный менеджер.
Какой эффективный менеджер? Ведь действительно то, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС, это доля вины его. Ведь он подписал, по сути, издал распоряжение о вводе в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС, когда специалисты, эксперты возражали относительно
этого. А с другой стороны, станция стала получать деньги на ремонт. А так не получала.
Знаете, я могу...
В тупике был. У нас вообще любой хозяйственный руководитель, Виктор Иванович, знаете, он ходит между Сциллой и Харибдой, да? То сделаешь, посадят. Другое сделаешь, тоже могут посадить.
Знаете что? Вот относительно Чубайса. Вот эта причина, почему деньги не шли, и в значительной мере это последствия того, когда РАО ЕС разбили на 3-4 самостоятельных структуры. Это делать нельзя было. И вот сегодня мы пожинаем плоды. И трагедии еще будут. Но я хотел бы сказать, Путину надо задать вопрос. Он назначил, он его удерживает. Как удерживали, как говорится, в РАО ЕС ранее, а теперь на нанотехнологии. Какие нанотехнологии?
А так вы тогда требуете отставки правительства Владимира Путина. А то вот. Вы то на Кудрина нападете, то еще на кого-то говорите.
Вот.
Прямо тогда, что Путин ваш политический противник. А то от Геннадия Андреевича этого как-то не дождешься.
Я хотел бы сказать об этом. Сегодня шел достаточно серьезный разговор на фракции. Мы хотели бы получить еще кое-какие определенные результаты, иметь выводы от встречи с президентом Российской Федерации. Мы хотели бы посмотреть на реакцию народа, на тех, кто соберется на наши акции протеста, и еще раз сесть и обсудить. А я сегодня заявил, фракция проводилась в закрытом режиме, о том, что у нас есть все основания для того, чтобы Путина отправить в отставку. Или заявить хотя бы об отставке Путина, и не потому, что он наш политический противник. А вот давайте-ка так, по-большому, по-хозяйски. 200 миллиардов долларов мы отдали банкам. на преодоление экономического кризиса в конце прошлого года и в начале этого года. Что сделали банки? Конвертировали и отправили за рубеж. Почему правительство не несет ответственности за это? Вот один из серьезнейших моментов. Я бы сказал еще, Путину достаточно много можно предъявить претензий о том, что сегодня разрушается союз России с Белоруссией, экономически и политически выгодный. Вот около этих или главной причиной разрушения – это политика Путина. Это один момент. Почему сегодня российские вооруженные силы находятся, как говорится, в упадке? Кто посадил в кресло министра обороны Сердюкова, который абсолютно не имеет понимания в военных вопросах, в военной доктрине? Кто его удерживает в этом кресле? Путин привел. И сегодня по вооруженным силам наносится такой удар, страшнейшая сила, что я боюсь, что после этой реформы, последней реформы, у нас ни армии, ни флота не будет способных защищать нашу страну. Кто ликвидировал в одностороннем порядке нашу военную базу на Кубе? Уникальную базу, которая позволяла обеспечивать нашу безопасность и безопасность наших друзей. Путин своим росчерком пера. То есть вот этих моментов, их достаточно много. А кто сегодня заключил соглашение с Китаем, который открывает дорогу для китайцев в освоении не только Дальнего Востока, но и Сибири вплоть до Урала? Мы еще будем об этом говорить
на практике. А про острова-то вы как-то голосовали, я не помню тоже.
Мы про острова голосовали против. И, кстати, по острову Тарабаров и Уссурийск, после того, как передали эти острова Китаю, не удосужились даже в полном объеме компенсировать ущерб нашим гражданам, которые имели в собственности и землю, имели иное имущество на этих островах. Сегодня 76 семей хабаровчан вот обратились ко мне. Виктор Иванович, куда бы ни стучались, нигде не получили разрешения. Направил письмо Путину, но я боюсь, что я получу формальную отписку. Почему Путин, прежде
чем... То есть будете все-таки просить президента как-то высказаться по кандидатуре его премьера, оценить работу и так далее, там, с трибуны?
Я думаю, что да. И завтра я уверен, что Геннадий Андреевич скажет, что назрел вопрос об отставке правительства. И об отставке... Ведь отставка правительства, она равнозначна... Точнее, она равноценна, если мы заявим об отставке Путина. Премьер отставляется в отставку, все правительство должно уйти. Здесь два варианта. Кого и прочее. Вот сегодня нам правильно говорят. Да не Кудрина надо бить, хотя натворил тоже много дел. А надо сегодня говорить о той политике, в первую очередь, главы правительства. Кудрин действует так, как ему определено. И Кудрин один без премьера ни одни вопросы не решает.
Ну что ж, спасибо большое. Гостем нашей студии был один из деятелей фракции Коммунистической партии, член ЦК КПРФ Виктор Илюхин, зампредседателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Марк Штильман, а итоговый выпуск программы «Время свободы» сейчас проведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Депутаты и сенаторы хотят поговорить о Саяно-Шушенской ГЭС с Чубайсом.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов об особенностях кадрового стиля Дмитрия Медведева.
В блогах Свободы.
Почему на Западе популярны теории, а на Востоке притчи?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.